Здравствуйте, сегодня пятница, 8 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России начался трехдневный единый день голосования. Центробанк планирует с 14 по 22 сентября валютную интервенцию, чтобы удержать курс рубля ниже 100 рублей за доллар. Илон Маск отрицает, что ограничивал украинской армии доступ к интернету в районе аннексированного Крыма в тот момент, когда ВСУ пытались атаковать Севастополь надводными дронами. Также сегодня.
Баку, безусловно, для него важно показать, что Карабах готов реинтегрироваться. И отправка муки, конечно же, это никакой не гуманизм. А предложение признать капитуляцию в Карабахе это понимает.
Кто виноват в продолжающейся блокаде контролируемых армянами районов Нагорного Карабаха? Сегодня в России начался единый день голосования. В 21 регионе проходят выборы губернаторов, в 20 – выборы региональных парламентов. В 4 субъектах федерации состоятся довыборы депутатов Государственной Думы. Идет голосование и на местных выборах. Как бы парадоксально это ни звучало, но единый день голосования продлится целых 3 дня, ну, в некоторых регионах – 2. Мэр Москвы Сергей Собянин идет на очередной срок. В эти дни он открывает новые участки дорог, специальные объекты и, как я рассказывал вчера, площадки для комплексов ПВО. Как говорится, это примета времени. Его сопернику от партии так называемой системной оппозиции «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Дованков пытается нарисовать образ молодого современного политика. Для избирательной кампании он привлек Ксению Собчак. В большом интервью, которое Собчак взяла у Дованкова, они оживленно обсуждают «кринж», тоже примета времени, модное слово, кринж, в котором оказалась Россия. Дованков при этом заявляет в конце, что если бы у него был выбор, все равно он хотел бы жить именно сейчас, а не в прошлом или в будущем. А Собчак проговаривается, когда было золотое время для нее.
Он хотел жить в России в 23-м году. Ты с ума сошел?
Ну, во-первых, это интересно. Вот нет, мезозоид, знаешь, быть динозавриком.
Нет, ну, 60-е. Нет. Вот, мне кажется, 90-е было классное время жить.
Я когда совсем молодой, конечно, хотел всегда жить в будущем, потому что интересно, что там будет. А посмотреть, как жили там наши предки, тем более там прятаться, мне кажется,
нет,
это просто не тема
для... нулевых, например. Хорошо,
ну, я пожил в них, ну, было хорошо, я рассказывал, ну, прыгнул, да, полетел на Rolling Stones, поехал в Чехию, ну, вот. Попил пиво, вернулся.
А сейчас мы обсуждаем подлетное время.
Да. Ну, подожди, ну, я
может,
со своей стороной.
Хорошо бы в машину времени
я очень любопытный, и мне интересно, как будет развиваться наша страна, и прикладывать к этому максимум усилий. Поэтому мне нравится здесь, сегодня, реально, с тобой, вон с ребятами, очень весело проводим время, гуляем с козами.
Мне кажется, что, конечно, если была возможность застрять в нулевых, то лучше бы так.
Это был диалог кандидата в мэры Москвы, вице-спикера Госдумы Владислава Дованкова и журналистки Ксении Собчак. Справедливо рост. Дмитрий Гусев в своей кампании на выборах мэра Москвы сделал ставку на историю и узнаваемые мелодии. По замыслу автора предвыборной песни про него, гуси спасли Древний Рим, а Гусев должен спасти Третий.
Москва перезастроена, построили Гринька. Давай его родимую разгрузим. Есть у Москвы одна у нас защита, товарищ Гусев, товарищ Гусев. Есть у Москвы надежная защита, товарищ Гусев. Спасем ее, российскую столицу, спасем, как Рим спасли когда-то гуси. Самая столетная вместе будем двигаться, товарищ Гусев.
Ну а издание «Сота» посрамило всех тех, кто утверждает, что в современной России на выборах не может быть реальной борьбы и честного голосования. Издание опубликовало аудиозапись совещания в Подольске, на котором представители местной администрации проводят инструктаж среди служащих предприятий водоканала и теплосети по поводу того, как организовывать так называемые карусели. Это многократное голосование одних и тех же лиц, чтобы, и я подчеркну это особо, не вызывать подозрений у членов избиркомов и наблюдателей.
Самое главное, чтобы не создавать нам толпу. Чтобы не получилось так, что, допустим, все столы, которые у нас стоят на уиках, они пустые, и только около первого стола у нас стоит очередь. Из лица, пусть будет это семейная пара, или там по интересам. То есть вы можете приехать в уику, где-нибудь там, допустим, 18-ю школу, я утрирую, втроем, четвером, пятером, сделать вид, что вы друг друга не знаете и знать не хотите. И заходите по одному. Может тут остаться там стенда рассматривать. Куда отвлекаешь наблюдателя, там еще, ну, где-то. Но там не надо создавать толпу. То есть для этого нам нужны старшие, которые будут курировать. Связь с директорами я вам обеспечу. Директор будет контролировать вот эту проходимость. Потому что, допустим, там люди из групп, там 7 человек, они проголосовали в 30-й школе и бегом побежали в 34-й. А 34-й там водоканал еще не проголосовал. Понимаете, что толпу не создавать, будет такая вот интересная тусовка.
Сколько раз каждый член бригады должен на одном уике проголосовать?
Для вас 6. Я думаю, что это не меньше 2 раз в день. То есть проголосовали, круг сделали по уикам, одели кепки, очки, зонтики, маечки, трусики, все остальное. Отличительные особенности. Изменили для того, чтобы вас не засекли.
Это была запись совещания в администрации Подольска. Его опубликовало издание «СОТА». В ходе выборов планируется применять так называемое дистанционное электронное голосование. В Кремле уже объявили, что так будет голосовать Владимир Путин. Но доказанные специалистами махинации на выборах в Московскую городскую думу несколько лет назад еще не забылись. Так что глава Центра избиркома России Элла Памфилова специально подчеркивает, что никаких махинаций в этот раз допущено не будет. Оцените тон ее заявления.
Чтобы не одна, как говорится, подлая крыса, виртуальная, не проскочила, ни одной дырочки не было. Я уверена, что не будет.
Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Немного в другом ключе. Она говорила о дистанционном электронном голосовании после своей вчерашней пресс-конференции. Памфилова отмечала, что ДЭК – это просто удобно. Хотя никто не призывает не ходить на избирательные участки. Такой поход, уверен Памфилова, у кого-то может быть доброй семейной традицией, которую нарушать не стоит.
Это очень удобно. Это и расширяет возможности избирателей. Каким способом и проголосовать более удобно в той или иной сложившейся ситуации на момент выборов. И я еще раз хочу подчеркнуть, мы провели огромную разъяснительную работу по поводу того, что это не взамен традиционного голосования. Это наряду, это параллельно. Это действительно для того, чтобы человек, даже приверженец традиционного голосования, для которого это, ну, скажем, традиция, многие с семьями ходят на участок, но в то же время он оказался в другом регионе или еще какие-то сложились обстоятельства, когда ему на этот раз гораздо сложнее посетить свой родной избирательный участок, и появилась возможность проголосовать дистанционно.
Это была Эмма Памфилова. Преимуществами дистанционного электронного голосования решили не пользоваться в граничащем с Украиной Шебекинском районе Белгородской области, где выборы были вообще отменены по соображениям безопасности. Зато на оккупированных территориях Украины, которые Россия объявила своими новыми регионами, выборы проводятся, хотя ситуация с безопасностью там, если верить тем же российским средствам массовой информации, куда хуже, чем на Белгородчине. О том, почему так происходит, говорит Павел Лисянский, украинский правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы, ведущий мониторинг на оккупированных территориях Украины.
Ну, во-первых, они готовятся, в том числе, вот есть информация у нас, что им дали команду избирательные штабы не закрывать после проведения этих псевдовыборов. Они готовятся к проведению выборов на временно оккупированных территориях 2024 года кампании, то есть избрание диктатора Путина. Поэтому им важно запустить первый механизм, чтобы там были члены комиссии, чтобы была уже база агитаторов, чтобы это не организовывали заново. Это раз. Второй момент. Результаты псевдовыборов на оккупированных территориях – это индикатор и показатель для всех регионов Российской Федерации и показатель жителям Российской Федерации, ну это пропаганда так будет раскручивать, российская, что вот смотрите, люди пришли, люди проголосовали, они нас там хотят видеть, значит, мы все сделали правильно, значит, военная агрессия состоялась. То есть они пытаются оправдать военную агрессию Российской Федерации высокой явкой на псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, понимаете? Но тут же они не говорят, что там уже из местных жителей осталось процентов 30%. Всех остальных депортировали. О том, что явка там низкая, да, о том, что они создали экстерриториальные участки для депортированных жителей Украины в Российской Федерации, и в Российской Федерации они заставляют этих жителей голосовать, а голоса будут посчитаны, как бы вроде бы, что они проголосовали на оккупированных территориях Украины, понимаете? То есть всеми способами стараются завысить явку. Потому что это индикатор и показатель для внутриполитической повестки Российской Федерации. То есть все на эти результаты должны равняться. Но это, смотрите, как бы, это разработка вот штаба Кириенко, вот этот вот ЭСИ там есть, да, то есть как бы экспертный институт социальных исследований и другие организации там сейчас есть, вот эти автономные некоммерческие организации, которые ведут там разработку этих псевдовыборов, там работает огромное количество политтехнологов. Основной прицел на 2024 год псевдовыборы на оккупированных территориях по избранию диктатора Путина.
Это был украинский правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 8 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 8 сентября – годовщина начала блокады Ленинграда в 1941 году, которая привела к гибели, прежде всего от голода, многих сотен тысяч людей. В эти дни на грани голодной смерти оказались армяне Нагорного Карабаха. В контролируемых ими районах этого анклава введены карточки на хлеб – 200 граммов на человека в сутки. При этом Армения готова поставлять туда продовольствие, но его не пропускают по Лачинскому коридору люди, называющие себя азербайджанскими экологическими активистами, а 40 тонн муки, отправленных из Баку, не пропускают сами карабахцы. Мой собеседник – обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы в своем посте написали, что в Нагорном Карабахе на территориях, контролируемых армянами, введены карточки на хлеб. При этом вы пишете, что Баку отправил в эти районы несколько десятков тонн муки. Почему эти фуры не пропускают?
Ну, потому что это такая интересная обстановка внутри Карабаха, потому что там есть несколько подходов к регулированию ситуации, к преодолению блокады. А блокада действительно постепенно превращается в такую гуманитарную, если не катастрофу, то гуманитарный кризис, это правда. И есть люди, которые, в общем, как бы готовы к некому компромиссу, там есть политические силы. Но большинство политических сил, по крайней мере, декларируют несгибаемость и готовность стоять до конца. Потому что, конечно, здесь есть определенная лукавость, потому что Баку, безусловно, для него важно показать, что Карабах готов реинтегрироваться. И отправка муки, конечно же, это никакой не гуманизм, а предложение признать капитуляцию. Вот, и в Карабахе это понимает. Но проблема в том, что другого выхода у Карабаха нет. И я думаю, что в Карабахе есть понимание того, что придется соглашаться на режим существования двух дорог из Азербайджана и из Армении. Причем главный будет Азербайджан. Но вопрос в том, какие будут параметры их сосуществования и когда и как они будут открыты. Вот я думаю, что это понимание есть, но еще нет готовности с этим пониманием смириться.
Правильно ли я понимаю, что вот эта дорога из Армении откроется только после того, как откроется дорога из Азербайджана?
Видимо, да, потому что это единая позиция Баку, ее в этом с ней сходится Москва, и, в принципе, с этим не спорят европейцы, как я понимаю, и в этом плане есть солидарное давление всех этих трех сил, а пусть оно и разные силы, но оно есть на Ереван и на Степанакерт, соответственно. Ну, я думаю, что так оно и будет, но вопрос только когда и как договорятся о параметрах их сосуществования, да. Что и как будут возить по каждой из этих дорог.
Ну, а Армения добиться, чтобы Лачинский коридор был открыт, не может в нынешней ситуации. Ведь все-таки было соглашение о прекращении огня, где предусматривалось, что российские миротворцы будут контролировать работу этого коридора.
Ну, здесь я уточнил бы, оно не совсем соглашение, да, оно и называлось заявление, то есть, по большому счету, это не юридический документ. Он не является договором о перемирии, это такое джентльменское соглашение о прекращении огня, по большому счету. И с юридической силой у этого документа есть большие вопросы. И кроме того, ну, в общем, о чем бы ни договорились в ноябре 2020 года, соотношение силы сейчас таково. И что бы ни предлагал и ни на чем бы ни настаивал Баку, в общем, нету никакой силы сейчас на свете, которая могла бы ему в этом деле всерьез возражать или противостоять. И Россия, у нее нет ни возможности, ни особого желания этим заниматься.
Ну и события последних дней – это сосредоточение тяжелой техники Азербайджана вдоль границы. Что это может быть? Подготовка к войне или такая, ну, назовем это, формальная реакция на предстоящие армяно-американские учения?
А нет, я думаю, что это как минимум угроза войны. Это как минимум повышение ставок в разговорах и демонстрация готовности решать проблемы силовым путем, если Ереван будет и дальше упорствовать. А во что эта угроза выльется, сказать довольно трудно, потому что все цели серьезного полномасштабного вторжения Азербайджана в Армению, они достаточно сомнительны, потому что, что он будет делать? Он будет прокладывать себе дорогу в Нахичевань, но это такая война, которая, в общем, мало что добавит и очень сильно изменит, может быть, ситуацию в самом Азербайджане и для самого Азербайджана в принципе, а не в лучшую сторону. Потому что, в принципе, Азербайджан тоже есть что терять. Поэтому это может быть достаточно локальный какой-то конфликт, на мой взгляд. А вот во что он может эскалироваться дальше сам по себе, это уже большой вопрос. Но пока, еще раз говорю, пока это все-таки пока демонстрация силы.
Но были еще заявления Николы Пашиняна об ошибочности, стратегической ошибочности ориентации Армении на Россию. Можем ли мы говорить, что сейчас вот эта политика кардинально меняется?
Нет, я бы не сказал. Я думаю, что это достаточно некие такие вербальные явления. Я не думаю, что Армения готова к каким-то системообразующим сдвигам, каким-то институциональным изменениям вроде того. Потому что если говорить о уходе на Запад, то нужно явить что-то такое, что-то масштаба 2004 года Грузии при Саакашвили. Да? Вот. Ничего подобного в Армении нет, никакой готовности в Армении к этому нет. И, собственно говоря, все, что сейчас провозглашает Ереван, это скорее обида. То есть вот эти заявления не основываются на обиде, они основываются на беспокойстве по поводу безопасности, а не по поводу там, то, что называется, стратегического внешнеполитического выбора. Этого нет. Вот. И не надо забывать еще, я думаю, здесь о том, что 17 сентября в Ереване выборы достаточно важные для Пашиняна. Пашинян нужно их не просто выиграть, но выиграть достаточно убедительно. И мне кажется, он пытается себя позиционировать среди той части избирателя, которому претит вот это вот чисто про российской позиции, которая пока не может пережить вот эту вот обиду на Россию.
Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Время свободы. Центробанк России объявил, что с 14 по 22 сентября будет равномерно продавать на рынке валюту на общую сумму в 150 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневные продажи вырастут почти в 10 раз. Цель такого шага – постараться удержать курс рубля в пределах 100 рублей за доллар. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
С 10 августа Центральный банк прекратил покупку валюты в рамках нового бюджетного правила, за которое так бился министр финансов Антон Силуанов, и начал продавать то, что у него еще осталось в международных резервах незаблокированным, то есть юани. Формально делается это, цитирую, в рамках операций по зазеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния. То есть государство инвестирует часть резервов, которые хранятся в валюте, а Банк России их просто конвертирует в рубли, но делает это на рынке. Фактически же это интервенции на валютном рынке. Тем более, что ЦБ прямо указывает, что делается все для, еще один эвфемизм, снижения волатильности. То есть защита круглого и политически значимого уровня 100 рублей за доллар все еще актуальна. В сообщении Банка России указывается, что кратное увеличение объема интервенций связано с погашением 16 сентября валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации на 3 миллиарда долларов. То есть занимали это в долларах. Но Путин своим указом разрешил платить рублями по валютным долгам. Вот Минфин и будет погашать долларовые облигации рублями. И в Банке России справедливо опасаются, что часть инвесторов, если не большая часть, которые получат рубли, придут с этими рублями на валютный рынок. Ну, то есть потенциально после 16 сентября на валютном рынке появится дополнительный спрос на 300 миллиардов рублей. Если исходить из этого, Банк России решил по-честному взять на себя продажи юаней на половину этой суммы. А за остальное, судя по всему, достанется отвечать экспортерам промышленных металлов и удобрений. Именно они, согласно достигнутым в середине августа неформальным договоренностям с правительством, отвечают сегодня за оборону 100-рублевой отметки. Стоит отметить, что утреннее сообщение Банка России произошло на фоне роста доллара, который слишком приблизился к опасному рубежу. С открытия торгов на межбанковском рынке котировки ушли выше 98 рублей за доллар. И уже вскоре можно было увидеть и 98.30. Реакция рынка на грядущие интервенции оказалась скромной и непродолжительной. Доллар потерял меньше рубля, а после полудня снова попытался закрепиться выше 98 рублей. А теперь о том, поможет ли продажа юаней удержать доллар. Если говорить о валютных интервенциях, то обычно у центральных банков эффективно получается вмешиваться в рынок только тогда, когда надо не укреплять, а ослаблять ту валюту, которую они печатают. Обратные операции в половине случаев заканчиваются плачевно. Международные резервы рано или поздно заканчиваются, и плотину прорывает. Случается потоп, ну или обвал. В данном случае задача более локальная – удовлетворить разовый спрос, который заранее можно спрогнозировать. Вопрос лишь в том, что будет 22 сентября, когда объем продажи валюты Банком России снова кратно упадет. Тут все зависит от того, на каких уровнях в этот момент будет доллар. И если на нынешних соблазн взять штурмом 100-рублевую отметку и прокатиться вверх еще на пару-тройку рублей, может оказаться непреодолимым. Это несмотря на то, что все участники рынка прекрасно понимают, что меры в этом случае последуют самые жесткие, в том числе административные. Но так уж устроен рынок. Даже тот нынешний российский валютный рынок, который рынком-то назвать дается с большим усилием.
Это была реплика нашего экономического обозревателя Максима Бланта. И я хотел бы пояснить, что по так называемому новому бюджетному правилу, о котором он упомянул, выбирается целевой уровень, сколько денег должен получать бюджет в виде налогов от продажи нефти и газа. Если заработано больше, излишки не тратят, а откладывают в фонд национального благосостояния. Если заработано меньше, то недостача восполняется из накоплений в этом фонде. И последнее на сегодня. Глава корпорации SpaceX, самый богатый человек в мире, Илон Маск, в прошлом году тайно распорядился отключить предоставляемую его компанией и украинским военным спутниковую связь Starlink в районе аннексированного Крыма, чтобы не дать Украине осуществить нападение на российский Черноморский флот в Севастополе при помощи надводных дронов. Такое утверждение, по данным телеканала CNN, содержится в биографической книге о Маске. Она должна выйти в свет в Соединенных Штатах 12 сентября. Книгу написал известный автор биографии Уолтер Айзексон. Тему продолжает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Имя Илона Маска практически не уходит из топа новостей. Прямо сейчас он оказался в центре скандала, который сам же и спровоцировал на ровном месте. Объясняя убытки своей компании X.com, бывшего Твиттера, он не нашел ничего лучшего, как обвинить в своих трудностях антидефамационную лигу, неправительственную организацию, которая борется с антисемитизмом. По версии Маска, Лига виновна в падении доходов от рекламы на 60%, потому что она оказывает давление на рекламодателей, убеждая их в том, что при Маске, отменившем прежние правила, эта соцсеть стала рассадником антисемитизма и других форм экстремизма. «У нас нет иного выбора, кроме иска к антидефамационной Лиге», написал он в своем личном блоге. О том, что произошло с соцсетью после ее покупки Маском, говорит известный блогер Кара Свишер. Он либо блокирует людей, либо отключает, либо подает на них в суд, и при этом говорит, что он за свободу слова. Это своего рода маскировка, но маскировка прозрачная. Все видят, что происходит. Я говорила с теми, кому он угрожает. Они очень нервничают, потому что им угрожает судом самый богатый человек в мире. Блокируя своих критиков, он в то же время снимает запрет с аккаунтов пользователей крайних воззрений. Он многих вернул назад. Он позволил вернуться людям, которых Твиттер удалил из-за того, что они злоупотребляли платформой. Удалил в соответствии с правилами Твиттера. А теперь у него новые правила, поэтому он позволил им вернуться, в том числе Трампу. Почему же упали доходы от рекламы? Кара Свишер считает, что Маск должен винить в этом самого себя. Он уволил много сотрудников. Он оскорблял рекламодателей, угрожал им. Потом он сказал, что это их вина. В мире Илона всегда кто-то виноват, кроме Илона. И в этом проблема. Глава антидеформационной лиги Джонатан Гринблат заявил, что его не пугают угрозы Маска. Мы знаем, что антисемитизм на подъеме, и экстремисты чувствуют себя смелее. Энтузиасты теории заговора, закоренелые антисемиты, все те, кто прежде прятался, теперь действуют открыто. Илон Маск – самый богатый человек в мире, один из самых блестящих новаторов современности. Он контролирует одну из самых мощных медиаплатформ в мире. Мы всего лишь небольшая некоммерческая организация. Обвинение евреев – это классическое обвинение в поисках козла отпущения. Мы будем яростно бороться с ненавистью, и пустые угрозы, и необоснованные судебные иски нас не пугают. Уолтер Айзексон, автор биографии Илона Маска, которая выйдет в свет на будущей неделе, говорит, что у Маска много мотиваций, и деньги далеко не первое среди них. Я думаю, ему нравится находиться на арене. Его любимая фраза из кино «Разве вас не развлекают?» — это из «Гладиатора». Так что, я думаю, ему доставляет удовольствие драма. В детстве, в Южной Африке, его избили на школьном дворе. Ему разбили голову о бетонные ступени. Его брат сказал, что это сделало его магнитом для драмы. Он действительно любит навлекать на себя бурю. Помимо всего прочего, в книге Айзексона рассказано о том, как в прошлом году Илон Маск воспрепятствовал атаке украинских морских беспилотников на Крым, отключив посреди операции спутниковую связь, которую его компания предоставила Украине. Маск сделал это после разговора с высокими должностными лицами России, которые убедили его в том, что Россия ответит на атаку ядерным ударом.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова. Добавлю, что Илон Маск заявил, что не ограничивал украинские армии доступ к Starlink в районе Крыма, так как Starlink изначально не был активирован в этом регионе. Маск подтвердил, что украинские власти направляли ему экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя, однако он отказался это сделать. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и в эскалации конфликта, написал Маск. Вы слушали информационный дайджест «Премия Свобода». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время Свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».